Мы читаем из книги Труды Бааль Сулама на странице 463, статья «Мир в мире», под заголовок «Использование в управлении иных категорий вместо категории «Правда». Напомним, что вопросы можно задавать через сайт kap.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Труды Бааль Сулама, страница 463, статья «Мир в мире», под заголовок «Использование в управлении иных категорий вместо категории «Правда». А сейчас обратимся к трем оставшимся категориям – милосердии, справедливости и миру, которые на первый взгляд не были созданы изначально и призваны оказать поддержку правде, которая очень слаба в нашем мире. Отсюда история развития начала свое медленное, ступенчатое движение к обустройству жизни общества. Теоретически, все члены общества согласились и безоговорочно приняли на себя управление правды. Но на практике повели себя абсолютно противоположно ей. Не так, как было условлено. И с тех пор правде выпала судьба быть использованной самыми лживыми людьми, и ее не найдешь ни среди слабых, ни среди праведников, так, чтобы смогли они воспользоваться ее помощью даже в самой малой степени. И поскольку не могли вести себя в обществе в соответствии с категорией «правда», увеличилось количество слабых и эксплуатируемых. Отсюда и развились, став действующими в жизни общества, категории «милосердие» и «справедливость», поскольку основы существования общества обязывают сильных и удачливых помогать слабым, чтобы не нанести вреда обществу в целом. А потому относились к ним снисходительно, то есть милосердно и состраданием. Но природа вещей такова, что в таких условиях количество слабых и обездоленных увеличивается до такой степени, что они начинают представлять собой угрозу сильным, что приводит к столкновениям и раздорам. Это послужило причиной появления в мире категории «мир». Так что все эти категории – милосердие, справедливость и мир – родились и получили свое развитие вследствие слабости категории «правда». Она привела к разделению общества на группы. Одни из них приняли за основу категорию «милосердие и сострадание», то есть жертвование другим части своего имущества, а другие – категорию «правда», то есть принцип «мое – мое, а твое – твое». Говоря проще, эти две группы можно разделить на строителей и разрушителей. Строители — это заботящиеся о благе общества и готовые ради этого поделиться с другими своим имуществом. Тем же, кто по природе своей склонны к разрушению, удобна категория «правды», то есть принцип «мое-мое, а твое-твое». По натуре своей они являются разрушителями и предпочитают сохранить свое имущество, не будучи готовыми ни на какие жертвы ради других, даже если это угрожает существованию общества.
Вопросы. Это значит, ну что он говорит? В двух словах. Он говорит так, что все мы, никто не равен другому. Творец тем, что сотворил желание получать в таком многообразии сложности и разделил нас, и в каждом из нас 613 желаний находятся в разных сочетаниях, то этим он создал для нас огромную проблему в том, что ни один не похож на другого. Никто не может вообще ни понять другого, ни сравнивать себя с другим, не может почувствовать то же самое, что другой, увидеть. Ничего. Просто каждый отличается, каждый — это мир сам по себе. И мир одного никогда не похож на мир другого. Потому что желания находятся в таких сочетаниях, в связях, совершенно отличающихся в каждом. Ну, уподобьте это, скажем, ну, как будто бы у нас есть ноты. Ноты, музыкальные ноты. Так у каждой вот это вот сочетание нот разное. Или, скажем, это те же самые ноты, но, скажем, по силе, громкости разные. Ну, я не знаю еще ли цвета, сколько есть цветов, но можно из них создать бесконечное количество комбинаций. Так и мы. Поэтому невозможно, собственно, создать равенство, идеальное, изначально, потому что каждый отличается от другого. В чем? В соответствии с каким эталоном мы можем создать равенство между нами? Мы думаем, ну, скажем, что каждый получит то, что ему положено. Очень хорошо. Замечательно. И каждый, что же, даст то, что он может, со своей стороны? Ну, в удельном весе. Очень хорошо. Но мы можем в соответствии с этим определить человеческое общество, чтобы оно так действовало, чтобы каждый получал в соответствии со своим сосудом столько, сколько ему положено, ну, в его удельном отношении. И каждый будет давать, сколько может. Но если мы все находимся в желании, где в каждом оно разное, но у всех нас это желание эгоистическое, как же мы сделаем это? Как мы это сделаем? Это как мама, а перед ней двое маленьких детей, не знаю, ну, 10, неважно сколько, и она кормит каждого в соответствии с тем, сколько ему нужно, и каждому дает то, что он любит, и не требует ни от кого ничего, или, там, скажем, одного улыбку, а другого там чуть-чуть какую-то реакцию. То есть понимает, как они могут отреагировать. Это же не мы-то находимся в своем эгоизме. Каждый хочет выиграть побольше и смотрит на другого. И хочет также то, что есть у другого. Почему? Потому что он смотрит на другого, ему кажется, что у другого есть наслаждение, а у меня нет. И так далее. За счет зависти он увеличивает свои сосуды. Поэтому, если бы не наше эго, мы бы могли поладить. То есть, если мы отменим наше эго, мы можем согласиться, чтобы каждый получил в соответствии с его сосудами, и каждый давался в соответствии со своими возможностями. Но проблема — наше эго, которое требует больше, чем необходимо, и не дает нам ничего давать другому. А если это так, то как же мы можем установить даже обычную жизнь в человеческом обществе, чтобы не пожрать друг друга? Поэтому люди согласились на то, что есть вопрос, ну, я не могу без другого, это ведь правильно, мне нужны их услуги, мне нужны они, а им и я. Так, ну, давай, может быть, какой-то создадим, какой-то закон. Тогда, с точки зрения милосердия, я уступлю тебе, ты уступишь мне. Я еду на машине, вдруг кто-то передо мной остановился, ну, и я должен остановиться. Кто-то там производит какое-то действие, которое меня задерживает. И я должен в этом участвовать. То есть я этим трачу свое время, свое горючее, деньги. Правильно. Все мы находимся в общем участии, и в нем мы должны, в общем-то, участвовать. Мы строим для себя все вместе разные фонды, больничную кассу, пенсионную. Ну хорошо, мне это понятно, мне стоит, скажем, платить в больничную кассу и все время быть здоровым. Почему? Ну ты ведь плачешь и не пользуешься. Нет, я не хочу болеть. То есть здесь мое эго понимает, что он выигрывает на том, что он платит и не пользуется. Но в другом. И все-таки, именно потому, что мы нуждаемся друг в друге, мы изначально идем на уступки. И поэтому это называется свойство милосердия, когда мы готовы быть в определенной отдаче относительно других, потому что без других я не смогу существовать. Мне нужны услуги других. Пусть меня обслуживают в чем-то, и я тоже буду их обслуживать. Теперь, это свойство милосердия, а свойство справедливости, соответственно, этому есть в обществе. А истина, правда, когда у нас есть две таких части в обществе, когда одни это строители, другие разрушительные, он потом будет говорить об этом, что те, кто говорят, что все должно быть в милосердии, все должно быть прекрасно, а другие говорят, нет, все должно по принципу мое, мое, твое, твое. И кто же тут прав? Нет тут правоты ни у кого. Только если мое, мое, твое, твое, мы с этим приходим к таким взрывам в обществе. Если мы привлекаем сюда милосердие, мы можем чуть-чуть подсластить ситуацию. И тогда все отличие, которое есть в человеческом обществе друг от друга, в разных исторических процессах, которые мы прошли, то вот взаимоотношение между истиной и милосердием, по которым существует общество. Другого нет. Есть более мягкие общества или более жесткие, капиталистические. Тебе положено? Положено. Не положено? Умрешь с голоду. Или такие общества, которые понимают, что не стоит нам умирать с голода. Он не умрет с голода. Он придет и нас ограбит или зарежет. Надо, может быть, там ему по милосердию отпустить. И поэтому так человечество и движется. Но не приходит в этом к миру. То есть используют три эти вещи. Истину используют сильные, милосердие слабые, справедливость те, кто между ними, которые все время требуют общественную справедливость. Они как бы посередине. И так общество как-то так живет, существует. Не приходит к саморазрушению, но к миру, конечно же, не приходит. Это невозможно. Невозможно тут дополнить.
Одним из побочных эффектов в обществе является разочарование. Каким образом через науку Каббала можно прийти к такому равенству, когда не будет этого разочарования? Ведь мы все-таки отличны друг от друга при разделе пирога.
Ну, хотя у нас сегодня есть гораздо больше проблемы в том, что есть богатые и бедные. Но вот эти вот разочарования, неудовольствия, я не понимаю. Мне кажется, что это не представляется проблемой, которая сейчас нам предстоит. Потому что если мы сейчас, в общем-то, находимся перед проблемой существования, выживания, с энергией, климатом, недостатком воды, горючего, с огромными изменениями, которые, в общем-то, нам предстоят. Жить получше, похуже, это уже не является особо таким актуальным. Но нам нечего делать. Общество старается как будто прийти к какому-то, как-то подсластить. Там добавляют слабым, там что-то делают. По правде говоря, вместе с общим кризисом мы должны обнаружить, что все эти, то, что называется мелкий ремонт, косметика, не помогает. И слабые, и нуждающиеся остаются, будучи такими, и богатые остаются богатыми. Это действительно удивительно, что после такого большого развития общества, которое у нас есть в таких развитых странах, они не могут нам показать хорошего примера, которое могло бы быть в обществе. Что мы видим огромные дистанции между богатыми и бедными, еще больше, чем в менее развитых странах. Это один из признаков такого общего кризиса, который раскрывается. Это еще раскроется. И вдруг раскроется, что у тебя есть огромное количество бедности, недостатка в странах, которые всегда считались демократическими и продвинутыми. Нет этому исправления. Нет исправления. Потому что в конечном счете мы раскроем, что все, что сделали в обществе, разными своими организациями, институтами, все делали ради сильных, ради тех, которые держат и придерживаются принципа истины. Мое-мое, твое-твое. Но сделали это так неявным образом, и это раскроется. Это на самом деле раскроется, как огромная дистанция. Но вместе с этим раскроется, что это только одна из общественных бед, что есть еще гораздо больше, чем это. Общая угроза подслащает, ну как бы смягчает, чуть-чуть убирает вот эту общественную разницу, потому что, ну, как-то дает возможность существовать слабым. Да.
Йоси из Петахтиквы, Антон из Москвы спрашивает, разрушители и строители, кто они в наши дни?
Где это написано об этом?
Как можно, что можно поделить людей?
Я где в тексте текст написано?
Можно поделить на две части строителей и разрушителей. Те, кто является...
те, кто придерживается милосердия.
Те, кто стремятся к разрушению, им удобнее придерживаться истины. То есть, мое-мое, твое-твое.
А он что же, не видит этого?
Но можно ли дать некий реальный пример сегодняшнего, в сегодняшнем обществе, кто держится, придерживается этих принципов?
Все сильные, все, скажем, главы правительств, у всех, у кого есть силы. Не важно, что пусть все рухнет, потому что у него сила в руках. И понятно, что он заботится о себе, своему злому началу, все, что ему нужно. А те слабые, ну что они могут сделать? С этим. Ничего. Так вот, слабые, получается, что они строители. Они хотят продвигаться к обществу, к объединению, в общем-то, к какому-то общественному строительству. А те, кто держится как бы за эту правду, то есть у кого есть силы, деньги и все, им разрушение не страшно и не важно. Потому что ты говоришь? Мир. Мир между ними требует дополнения, восполнения, чтобы они поделились. А как-то сильные и богатые будут делиться? Конечно же, нет. Ты же видишь, человек становится, скажем, занимает какую-то должность высокую, начинает сразу же красть, ну, совершенно гипертрофированным образом. Почему? Зачем? Ну, природа, он ничего сделать не может. Природа такова. Тут ничего не поделаешь. Ну, Мубарак. 18 тысяч килограмм платины. Зачем это ему нужно? Для всей его семьи это на тысячу лет вперед. Зачем? И колоссальная бедность. Ну, это чуть-чуть. Там еще миллиарды и миллиарды. Да и не только у него. Я просто говорю, что там это открылось у одного, у другого. Нет правителя, за которым нет миллиардов. Но зачем? Ну так слишком преувеличено так. Такова природа человека. Это не то, что именно он такой вот там жадина и голоден. Нет, нет, природа такая, он не может иначе. Не способен. Так как же ты хочешь, чтобы он сейчас начал делиться? Как? Слабым? А зачем он над ними поднялся, если бы не забирать у них? И это каждый. Тут нет, не надо думать, что кто-то бы этого не делал. Но есть такие там особые, которые раз в несколько там, не знаю, лет, может быть, те, кто относится к религии, там, к какому-то особому уровню. Таких нет сегодня. Да.
Мы видим, что в тоталитарных государствах гораздо проще это раскрыть. А в демократических странах есть как бы эти огромные разницы, это пока что скрыто.
Но это я сказал, что это скрыто, но это очень скоро раскроется.
Это совместная беда в мире, выживание, опасность существования. Заставит ли богатых в этих развитых странах в любом все-таки захотеть сравнять разницу?
Нет, нет, никогда это не...
Так в чем же это опасность существования помогает?
Ну, угроза существования, она, в общем, вносит свой вклад как бы в общую ситуацию. Но я не думаю, что именно это. Я не думаю, что именно это приведет к войнам. Нет, нет. Ну вот как мы думаем сейчас, ну вот о тех революциях, которые там происходят у наших соседей, что это там из-за бедности? Нет, я не знаю, я не хочу в это входить и не очень-то, в общем-то, принадлежу этой всей политике и тому, что там происходит, но мне не кажется, что в этом проблема. Совсем нет. Это больше относится к идеологии, к вещам более высоким, чем бедность. Нет, ну, повести за собой людей, так есть такие, которые там сбивают людей.
Вопрос такой. Угроза существования всему человечеству сегодня заставит ли сильных и богатых обладателей истины, что называется, заставить сделать какое-то изменение?
Нет, не может этого быть. Эгоизм будет стоять на своем, а с другой стороны раскроется, что у их денег нет никакого вообще значения и ценности. И дело в том, что если деньги когда-то были деньгами, это был материал, это был металл. Золото было золотом. И сколько у меня есть килограммов, это столько, сколько у меня в руках. Сегодня у тебя в руках бумажка, за которой нет ни денег, ни золота. Ты придешь как-то в банк и скажут тебе, красивая бумажка, но что с этим делать? Все. И тогда то, что у тебя там записано 10 миллиардов долларов на твоем счету, но они скажут, а у нас-то их нету. А нет, есть, скажут. И принесут тебе 10 грамм серебра, там, я не знаю, или золота на твои 10 миллиардов долларов. Почему? Потому что они раздули всю эту бумагу воздухом, так что за нее нет ничего. Так вот, вдруг обнаружится, а где богатые, где эти сильные? Вот так это. Кризис будет вот такой, что все вот эти долги и вообще вот этот огромный капитал, что за этим нет ничего. Мы давным-давно находимся в таком процессе, когда деньги, товар, деньги. А, деньги, деньги. Мы давно продаем деньги вот этими бумажками. все эти банки со всеми этими ценными бумагами и так далее. Это все игра, которая вообще не имеет отношения к реальности. От того, что есть под этим что-то. Да нет, печатают и печатают, и играют в это. Ну, как в карты. Так у каждого, как в этой игре, в монополию. Ага, сколько у меня есть... Это вот как раз то же самое. Но я не думаю, что это приведет к большому взрыву. Нет, это один из кризисов, который, в общем-то, когда все этот мир рухнет на этом. Но мне не кажется, что так будет. Потому что это такое разрушение, которое мы можем себе позволить. Мы будем это тянуть и тянуть, насколько это возможно. Я не представляю себе, это просто... Это действительно окончательное такое разрушение, коллапс. Ну, ты понимаешь, люди, которые находятся в больших городах, это ведь не так, как жили когда-то рядом там с каким-то растением, там коза, курица, дерево какое-то рядом. Сегодня ты же понимаешь, что миллионные города и без вдруг вообще без обеспечения, без ничего. Невозможно представить. Да.
Вопрос в том, что же заставит все-таки человечество искать иную программу, иной вид мышления, если мы видим, что раскрытие этого не помогает.
Они не будут искать, они не поймут, находясь в своем эге, что есть эгоизме, что есть решение, если ты им это не принесешь. Они выходят на улицы, там производят перевороты, убивают друг друга, готовы сделать что угодно. От голода, страдания, с малыми детьми на руках, со всем тем, что все рушится. Но что они могут сделать? К тебе такой ураган налетает со всех сторон. Тут нечего делать. Но нет решения. Решение только ты можешь им принести и объяснить причину и что нужно делать. Давай продолжим. Надежда на мир. Когда внешние условия привели эти две группы к противостоянию, возникла угроза их существования, в обществе появились строители мира. Они отвергали силу агрессии и предлагали новые, справедливые с их точки зрения принципы жизни общества, принципы существования. Однако эти строители мира, появившиеся после всех разногласий, происходят, как правило, из числа разрушителей, сторонников правды, принципа «моё – моё, а твоё – твоё». И это потому, что они, будучи сильными и предприимчивыми ради самоутверждения, всегда готовы рисковать даже жизнью, и своей, и всего общества, если общество не согласится с их мнением. Тогда как строители, сторонники сострадания и милосердия, для которых главная собственная жизнь и жизнь общества, не готовы подвергать опасности себя и общества, ради того, чтобы заставить общество согласиться с их точкой зрения, поскольку они всегда являются слабой стороной общества, имея прозвище трусов и малодушных. И само собой разумеется, что всегда смелые и рискующие одерживают верх. А потому естественно, что строители мира вышли из среды разрушителей, а не строителей. И из сказанного видно, как надежда на мир, к которому с таким нетерпением стремится все наше поколение, не представляет никакой ценности ни со стороны субъекта, ни со стороны объекта. Ведь субъектами являются строители мира, как в нашем поколении, так и в каждом из поколений. Другими словами, те, в чьих силах установить мир во всем мире, поскольку они раз и навсегда созданы из того человеческого материала, который мы называем разрушители, и являются сторонниками правды, то есть стремящимися основой мира сделать принцип «моё – моё, а твое – твое». Естественно, что эти люди отстаивают свое мнение настолько, что готовы подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь общества в целом. И это всегда дает им силу одержать победу над тем человеческим материалом, которым являются строители, поборники милосердия, сострадания, готовые поделиться своим благом ради блага других в целях сохранения мира, поскольку они трусливы и малодушны. И выясняется, что требование правды и разрушение мира – это одно и то же, а потребность в милосердии и строительстве мира представляют собой одно и то же. И потому совершенно нельзя надеяться на то, что разрушители установят мир. Нет никакой ценности у надежды на мир со стороны объекта, то есть со стороны самих условий существования мира, так как все еще не созданы условия для счастливой жизни индивидуума и общества в соответствии с категорией «правда», которую так желают строители мира. Ведь всегда есть и будет существовать немногочисленная, но важная часть общества, которая недовольна предлагаемыми им условиями, как мы уже показали выше, говоря о слабости категории «правда», и они всегда являются готовым материалом для новых инициаторов раздоров и для новых строителей мира, поколения которых будут сменяться до бесконечности.
Вопросы? Это понятно, да? Что те, вопрос уже поднимался, могут ли те, кто стремятся к правде, привести нам мир? Никогда, никогда не откажутся ни от чего, пока общество не разрушится, и миру все равно. Они не способны. Баал-Сулам говорит не о том, что они являются плохими или хорошими, но природа человека не позволит ему поступить иначе, чем он пишет об этом. И все. Это приходит со стороны нашей природы. Если я нахожусь между этими сильными, между этими героями, обладая деньгами, силой, формой правды, мое, мое, твое, твое, я не смогу отказаться от этого, и все. Почему, может быть, стоит тебе? Нет такого. Мы ведь говорим о природе. Мы не сможем. Если я являюсь противоположностью этого, я отношусь к слабым, к нуждающимся, к людям милосердия и справедливости, то я отношусь к строителям, а не к разрушителям. Я хочу построить общество, чтобы оно поддерживало бы других, и все были бы вместе, и было бы справедливое распределение, и я не смогу иначе себя вести. И все. Да.
Ученик из Нью-Йорка спрашивает, что и в принципе так же действует по принципу.
Я не знаю, какая разница мне, те животные или эти. Правильно, я говорю о природе. Мы находимся в ней, внутри этой природы, и так мы себя ведем. Поэтому нет никакой надежды, никакого шанса спастись от, как бы прийти... И не прийти к окончательному разрушению. Потому что никто не будет отказываться. Эти не могут согласиться, слабые, с тем, что происходит, потому что тогда их доведут до страшного состояния. А эти сильные не захотят отказываться от этого принципа «моё, моё, твое, твое». От того, что у них есть.
Так претензия это?
Претензия она к Творцу, в общем-то, а не к человеку, я серьезно говорю. Претензия она не к людям. Люди, они... Почему вы не относитесь к обществу как к чему-то данному? Это мы и все. И не требуй ни от кого, чтобы он изменился. Он не изменится. Все изменения происходят при помощи света, возвращающего к источнику. Если ты же не слышал об этом, и все. Тебе не нужно приходить и говорить кому-то, чтобы те изменялись или эти. Что нужно ожидать, чтобы от этих что-то пришло? Ничего не будет. Если свет не придет и не исправит, никакое изменение не произойдет. Как это может быть? Мы сможем это сделать. Через нас мы сможем повлиять. Не мы сами повлияем. То, что одна группа желает повлиять на вторую, ничего из этого не выйдет. Но мы сможем повлиять при условии, что мы желаем притянуть свет через нас к ним. Тогда свет и повлияет. Мы как бы привносим через нас ту трубку, и тогда и будет результат. Лишь это может изменить мир. Только это. А все остальное, я тебе говорю, то, что здесь написано, и возьми это в расчет хорошенько. Ничего не изменится. Те и другие останутся на своих позициях. Будут войны и проблемы. Каждый все равно останется при своем. Ты видишь, все средства массовой информации кричат, почему это не меняется, то не изменяется. Нет никакой надежды ждать от человеческих обществ, от стран и народов, чтобы они поменялись. Это просто невозможно. Высший свет делает это, как это положено, происходят всякие собственные процессы, революции, или же ты проведешь его через такую вот трубку, короткой дорогой, чтобы то, что необходимо было быть исправлено, будет исправлено быстро, а не в свое время. Вот и все. Если не это, то тебе нет никакого шанса, чтобы все это пришло к чему-то лучшему. Все будет идти только к худшему. Потому что если это будет происходить в свое время, тебе будет раскрываться только больше эгоизм, то есть бедные будут более бедны и более слабы, а богатые будут более агрессивны, и разница будет все больше и больше. Богатые скажут, ну что я могу поделать? Ну пусть умирают. А бедные, пусть они делают революции, что им с этого будет? Мы думаем, что будет с этого что-то лучшее. Посмотри на наших соседей, ничего хорошего у них от этих розовых снов, ничего у них от этих этих мечтаний не будет. Мы видим, что после войны и революции ничего хорошего не получается, ничего хорошего не будет.
Так те, у кого есть точка в сердце, это пятая вот эта группа, которая выше всех вот этих вот. Ну, когда вот вы говорите, те, у кого есть точка в сердце, которые стремятся?
Но это не относится к человеческому обществу, они не находятся ни в том, ни в другом. Их тенденция вообще не в отношении общества, а в отношении Творца. Связь с Творцом обязывает их прийти в общество. Прежде всего. Вот и все. В группу. Возлюби ближнего своего, как самого себя, не слышишь, что необходимо это сделать, потому что это приказ свыше, а не то, что им это хочется так. Они тоже эгоисты, но поскольку у них есть искра слиться с Творцом, раскрыть его, то средство для этого они видят, является человеческое общество. Средство — это любовь к ближнему. Из любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу. Лишь в таком виде можно прийти к нему. Ну, так от отсутствия выбора я соглашаюсь с этим. Да? Так это происходит. Да.
Вопрос нашего ученика. Если мы говорим, что мы не можем поменять мир, мы должны поменять только себя.
Это одно и то же. Если ты правильно подходишь к исправлению. Почему я тебе скажу? Потому что ты это делаешь с любовью. То есть ты приближаешь к себе части, разбросанные, как бы не связанные с тобой. Да.
Из Холона спрашивают, как все-таки выйти из этого замкнутого круга? Как все-таки исправить тому, у кого нет потребности к свету?
Это не твое дело. Свет он сделает также и потребность. Тебе необходимо продолжать. Любая потребность и недостаток, который проявляет человечество, необходимо видеть это в качестве возможности, чтобы ты на этот недостаток привел бы сознание зла. Человек чувствует себя плохо. Попытайся. Будь немножко умнее, сделай не знаю что, для того, чтобы связать его, это зло, с источником зла, то есть с Творцом. Ведь оттуда приходит твое зло. Почему? Потому что ты являешься ему противоположным в каком-то виде. Начни объяснять ему эти вещи. Если человек чувствует себя плохо, уже есть какой-то подход к нему. Так тебе необходимо видеть все эти вещи, да.
Спрашивают о том, как есть что-то, кроме нашей работы, которая могла бы подействовать позитивно на развитие.
Ну, что еще можно сделать, я не знаю. Есть ли еще какая-то работа?
Ну, объединение.
Что, убрать долги? Я не знаю, что человеку сделать в мире, кроме этого. Есть еще какой-то мир, еще какой-то творец, да.
Спрашивают, достаточно ли у нас инструмента и сил, чтобы принести свет в мир?
Да, это, конечно, так. Нет никакого сомнения. Давайте продолжим.
Мир определенного общества и мир для всего мира. Не следует удивляться тому, что я смешиваю понятия мира в одном обществе и мира во всем мире. Поскольку на самом деле мы уже достигли такого уровня, что весь мир считается одним народом, одним обществом. То есть каждый человек в мире, вследствие того, что обеспечивает свое существование за счет всего человечества, вынужден служить ему и заботиться о благе всего мира. Выше мы уже доказали абсолютную зависимость индивидуума от своего общества, сравнив его с маленьким колесиком в машине. Ведь жизнь и благополучие индивидуума зависит от того же общества. И таким образом, благо общественное и благо личное – это одно и то же, справедливое и обратное. И в соответствии с этим, в той мере, в который человек подчинен заботам о собственном благе, он непременно становится подчинен и обществу. И каков же круг этого общества? Это определяется тем пространством, с которого индивидуум получает необходимое. Так, например, в период древней истории это пространство определялось кругом одной семьи. Другими словами, человек не нуждался ни в каком другой помощи, кроме как от членов своей семьи. И тогда, разумеется, не должен был зависеть ни от кого, кроме членов своей семьи.
Представьте себе, если сегодня мы были бы вот так, в таком состоянии, я живу, скажем, на каком-то своем участке, как какой-то бедуин со своей семьей, с детьми, я там, жена или несколько жен, там, овцы, верблюды, не знаю, что еще там, коровы, какой-то урожай там немножко, еще что-то. Какой там мировой кризис, и что там еще? У меня есть вот нечто, да? Но если бы... Но есть у меня сегодня миллионы людей, которые живут в городах. Что ты будешь с ними делать? Самый маленький кризис. И они уже все. Они ни на что не способны. Мы просто не представляем себе, что происходит. Отключи город, мы видим. Отключаем город от электричества, отсутствие какого-то обеспечения, и все, они просто как в больнице находятся все. Все необходимо обслуживать их, иначе они... Мы пришли к такому состоянию, человек, живет, который живет в городе, он просто полностью от всех зависит.
Ну, В более поздний период, когда семьи объединились и поселились в небольших поселках, городках, человек стал зависим от своего города. А впоследствии, когда города и поселки объединились в страны, благосостояние человека стало обеспечивать все жители страны, и таким образом он стал зависим от жителей всей страны. Так и в нашем поколении. Благосостояние каждого человека обеспечивается всеми странами мира. И в той же мере человек непременно зависим от всего мира, подобно колесику в машине. В соответствии с этим, невообразима возможность установления хорошего и счастливого порядка мирным путем в одной стране, пока этого не будет в каждой стране мира. И наоборот, поскольку в наше время страны уже связаны друг с другом обеспечением жизненных потребностей, как раньше, члены семьи, то не следует больше говорить о справедливых путях, обещающих мир в одной стране или одному народу, и заниматься их поисками. Нужно искать их для всего мира, ведь благо и зло любого человека в мире зависит от меры блага каждого индивидуума во всем мире и измеряются ею. И несмотря на то, что практически это известно и в достаточной мере ощущается, вместе с тем человечество все еще не осознает это должным образом. А почему? Потому что, согласно процессам развития в природе, действия предшествуют осознанию явления. И только действительность докажет все и подтолкнет человечество вперед.
В конце концов, то, что раскроется, вопрос, каким образом это раскроется, то есть взаимная зависимость всех от всех. Это еще проблема. Мы видим, что сегодня, пока что, каждый ставит себя отдельно, независимым от других. Если зависит, то, скажем, от семьи, от города, от страны, по крайней мере, а государство вообще не чувствует эту взаимную связь, народы. Какие беды еще должны раскрыться в мире для того, чтобы люди почувствовали, что они зависят по-настоящему друг от друга? Пока что это еще вопрос, в каком виде все это раскроется. Или же в хорошем осознании, или же в плохом. Но мы обязаны это раскрыть для того, чтобы потребовать исправления и общего объединения. Это понятно, потому что Творец, он, конечно же, раскроется внутри творения, единого творения, потому что мы все находимся в совершенной связи между собой, и в соответствии с этим, в зависимости от уподобления по свойствам, Высший Свет раскрывается в нас. Вопрос в том, каким образом мы сейчас раскроем необходимость связи между нами, или же от желания отдавать Творца, который раскроется, когда при помощи этого мы захотим насладить Его, при помощи света мы постепенно получаем такое желание наслаждать Творца, когда свет на нас воздействует, или же мы придем к этому совершенно противоположным образом, когда раскроется взаимная зависимость, и мы не способны ничего сделать, но просто будем умирать, и тогда от отсутствия выбора будем просить объединения. Это объединение тоже не придет, пока мы не раскроем его, что это тоже возможно лишь только с намерением ради отдачи, свободным образом, а не то, что я буду что-то иметь с этого. Я буду ценить это объединение само по себе, и также для того, чтобы наслаждать Творца. Посмотрите, какой длинный путь он здесь, длинный путь здесь существует. От ощущения страданий прийти к осознанию правильной формы объединения. Пока человечество пройдет через это будет очень тяжелой учебой. Оно не будет требовать света, потому что не будет знать, к чему идти, потому что нет у него этой искры, каким образом прийти и вынести это объединение, тот самый свет, который перенесет это осознание. И поэтому здесь должна быть особая группа, называемая Шаркель, прямо к Творцу, чтобы она это направление к Творцу передала бы все всему человечеству, и тогда они потребуют объединения ради уподобления по свойствам с Творцом. А иначе этот путь будет очень тяжелым. Просто через удары прийти к осознанию. Для чего эти удары даются? Они не способны, а мы, да, способны. Потому что на нас воздействуют эти удары, и мы при их помощи становимся более мудрыми. Почему? Потому что у нас есть еще точка в сердце. Но у кого этой точки в сердце нет, он не способен на это. Для него он чувствует лишь сам удар, он от этого не становится более умным. И поэтому должна быть группа, и есть потребность в той группе, которая называется Эшаркель, Исраэль, прямо к Творцу, и она и обязана распространять методику исправления, а иначе эти люди будут просто несчастными. Они не способны понять, откуда это приходит и для чего. Мы видим это согласно всем исследованиям, которые, когда ученые пишут об этом, приходят к какому-то осознанию состояния, но к решению они прийти не могут понять. Нет возможности у них воспринимать этого, поскольку нет у них келим, инструментов для этого. Поэтому необходимо работать вместе с миром. На этом
несколько объявлений. Сегодня воскресенье, сегодня особая прямая трансляция на сайте CAPTV. В 4 виртуальный урок с Равом Лайтманом, в 5:30 мировой детский урок и в 6:45 мировое собрание товарищей. Воскресенье на сайте CAPTV – это день мирового кли. Швуот, праздник Швуот в Израиле. Каббала Лям приглашает вас на кеннес, собрание со всей семьей. Лекции Рава Лайтмана, мероприятия для детей, праздничная молочная трапеза. Это будет происходить в понедельник, 6 июня, в 6 часов вечера в парке Перес в городе Холон. Информация и справки по телефону 1-700-509-209 или на сайте cap.co.il.
Yeah. כוחנו, ואת הנקודה שבלב.